верующие очутились в одном помещении. Они собирались вместе в тесноте. И уже когда потом прошло время, это уже через годы, где-то в 70-х или в конце 60-х годов были случаи, когда в этой тесноте, даже зафиксирован такой случай, женщина стала ей плохо в сердце, и в больнице она умерла. Потрясло это всех верующих, и регистрированных верующих это потрясло, такое событие, когда верующие в такой тесноте собирались, что сердце не выдерживало. И эту сцену даже видел американский консул, он как раз пошел на собрание туда, в эту регистрированную общину, и видел эту ситуацию, как эту женщину выносили без сознания. Но не только таким вот путем, конечно, все это вы знаете. Я буду говорить то, что было в нашей стране, бывшем Советском Союзе, применительно городу Киеву. И те процессы, которые были в стране, они также были и в нашем городе, в столице Украины, в городе Киеве. Ну, какие это процессы? Это прежде всего вопрос, когда детей нужно было изгнать из церквей. И я хочу прочитать одну инструкцию как раз об этом. Запрете детям приходить на собраниях, о том роль, которую играла канцелярия на улице Ленина в городе Киеве в вопросе запрета детей. Что-что? Всех Б. Ну, вы знаете, что такое канцелярия, да? Это орган, который фактически это было связующее звено между государством и верующими. Они, канцелярия играла роль служанки государства. Она внедряла в жизнь те директивы, которые хотела провести государство руками верующих. Я сейчас зачитаю одну цитату. Вот послушайте. Со своей стороны мы предпринимаем меры по ограждению детей и подростков от влияния религиозников. Например, в свое время через духовный центр ЕХБ, то есть через бывшего старшего пресвитера по Украине Андреева, мы добились, чтобы дети не посещали молитвенных собраний. Такую же линию в отношении посещения детьми молитвенных собраний проводит и вновь назначенный старший пресвитер по Украине Мельников и так далее. То есть, ну, я провел эту цитату о положении верующих в городе Киеве, в окружающих местностях, в то время, накануне пробуждения. Оно имеет прямое отношение к истории и развитию, как образовалась, например, нынешняя Пуховская церковь. Есть какое-то основание, какие-то предпосылки. Это одна из причин была невыносимая жизнь верующих. Когда верующих загоняли в молитвенный дом один весь, на весь город. Когда детей изгоняли из собраний. Когда вот эта канцелярия, она выполняла роль практически душителя, ну, всякой свободы во Христе. И я хочу сейчас также зачитать вам, или даже, может быть, рассказать. Ну, вот представьте себе, молодой человек отказывается от присяги, не берет в руки оружие. Что с ним делать? Трибунал ничего не может сделать. Прокуратура ничего не может сделать. Угрозы не действуют на этого верующего человека. Что делать? Правильно. Возникает мысль, чтобы позвать служителя, киевского служителя зовут, этот служитель начинает беседовать, только он беседует один на один. И в результате приводит тексты Священного Писания, и этот молодой человек решает принимать присягу. Ну а потом прокуратура вызывает этого служителя и говорит, что делать? Отец едет. Он же, наверное, будет разубеждать своего сына. Вы не подскажете? Служитель говорит, а я вам дам добрый совет. Вы отца наедине с сыном не оставляйте, а присутствуйте при беседе. И пусть в вашем присутствии сын скажет, что он принимает присягу, что он соглашается служить в армии, как и остальные военнослужащие. Потом проходит время. Военный прокурор из прокуратуры встречается со служителем и говорит, а не могли бы вы поделиться секретом? Как вы смогли убедить этого молодого человека, ну вот, принимать присягу, брать в руки оружие? Мы вот ни силами трибунала, ни силами прокуратуры, ни угрозами не могли справиться. А в чем ваш секрет? О, говорит служитель, наш секрет очень серьезный. Вы помните, как я вам говорил, что согласны ли вы помолиться вместе с нами перед нашей беседой? Вы не согласились, я попросил вас удалиться. Говорит, наш секрет в молитве. Мы об этом вопросе, значит, молимся, обращаемся к Господу. И вот видите, он выходит нам навстречу. О, говорит, значит, этот сотрудник прокуратуры, я вижу, что вы обладаете действительно какой-то и в таком силой. И вот в таком ключе зафиксировано ведется беседа между старшим пресвитером по Киевской области и работником прокуратуры. Разрешите, говорит работник прокуратуры, когда у нас будут возникать проблемы, и вновь вызывать вас для подобной деятельности. Тот, конечно, конечно, соглашается. Вот так, такова жизнь была верующих в условиях, когда власти уже полностью вот так вот через самих же верующих душили церковь. И это было одной из таких вот причин, почему возникла и в городе Киеве Киевская церковь. Потому что так долго продолжаться не могло. Нашлись люди, которые захотели идти за Господом, куда бы он ни пошел. И таких в самом начале, я не знаю точной цифры, потому что тогда был сам малышом, но больше 50 человек, которых отлучили за то, что они поддерживали братьев оргкомитета, за то, что они ходатайствовали о съезде. Фактически они оказались выброшенными из киевских церквей и стали собираться отдельно. И очень быстро из 50 их стало 500. Вот представьте себе, 400 или 500 человек собирается в городе Киеве. Вот я бы предложил вам 400 человек поместить в трехкомнатной квартире. Получится? Вот зафиксирована такая вот в органах власти такой протокол, что на улице Ямской проходило в четверг собрание. Собрание проходило накануне Пасхи. Но вы знаете, накануне Пасхи верующие стараются все прийти в собрание, потому что вечеря Господня. Как поместилось, не знаю, я просто уже не помню, двухкомнатная там была квартира или однокомнатная, но как там 139 человек поместилось, я не знаю. Но по протоколам милиции, по спискам, там больше 130 человек точно присутствует. Вот обстановка, в которой собирались верующие. Они хотели лучше страдать, лучше в тесноте, лучше в таких вот нечеловеческих условиях, но быть независимыми от мира, независимыми от властей. И верующие, они собирались таким вот образом. Летом они собирались в лесах. И я хорошо помню, как нас, маленьких детей, они старались поместить в середину, по бокам сзади стояли верующие, а детки, они должны были, как ягнятка, находиться в центре, потому что постоянно находились атеисты, которые приходили на христианские собрания для того, чтобы переписывать детей, переписывать молодежь, а потом на работах или в школах об этом сообщать, куда следует. Но шло время, и верующим страдать было очень тяжело. Некоторым не хотелось идти на повторные 40, а некоторые устали от этих бесконечных скитаний. Я помню, когда я был малышом, то очень мечтал увидеть милиционера, увидеть разгон. Мне так хотелось это увидеть. И посчастливилось мне. В одну из пятниц пришла милиция и начали всех переписывать. И вдруг моя смелость исчезла, колени начали трястись. Я почувствовал, что голос мой стал совершенно другим. И я был очень рад, когда прошмыгнул мимо милиционера, он не зафиксировал ни фамилии, ничего. Но зато я очень хорошо запомнил одного пожилого брата, у которого и руки тряслись, и весь он трясся от страха перед милицией. Сегодня, когда мы сидим в условиях свободы, ну, кажется, ну, что такое? Ну, гонение. Но на практике, когда человек с этим сталкивается, в сердце какой-то холодок проскакивает. Человек как-то обмякает, что ли, или становится таким, ну, иногда жалким становится. И молится Богу, взывает: «Господи, спаси! Господи, помоги!» И вот тот человек, вот, если даже спросить, вот когда будут гонения, вы выдержите? Вот меня спросите. Я вам скажу: не знаю. Скажу: с Божьей помощью, буду молиться, хочу выдержать. Потому что если вот так вот заявлять: я выдержу, я смогу. Братья, не так все просто. Когда эта година постигает человека, когда эта трудность лицом к лицу, очень тяжело приходится. Один брат, он сильный такой был у нас, один из самых физических крепких в этом, ну, и там даже демонстрировали, ну, его силу, не могли даже руки скрутить этому брату. А вот попал в милицию, ударили его сверху, один раз, другой раз, потерял сознание прямо там в кабинете, водой побрызгали, опять ударили. Так он их растолкал и всех выбежал буквально к остальным верующим. Больше уже не трогали его, ну, в тот день. То есть, когда наступает вот такой вот ответственный момент, очень трудно. Нужна сила от Господа. Нужно ее получить. И поэтому те люди, которые, ну, как-то начинали бояться этого пути, по крайней мере, чисто по-человечески, я их понимаю. Понятно, почему и как. Но очень важно, я думаю, в такой момент прямо об этом сказать. Или, может быть, сказать церкви: дорогая церковь, я боюсь, помолитесь за меня. Или, может быть, найти друзей, с которыми вместе молиться. Когда человек вот решил идти путем страданий или путем гонений, а потом у него что-то не получается, лучше в таком случае что-то сказать, ну, вот так вот искренне, честно, перед народом Божьим. Тогда будет, ну, так лучше будет. Я специально вам расскажу несколько историй из Киевской церкви, когда братья прямо говорили: братья, я уже не могу идти этим путем, путем страданий, путем скорбей. Не буду называть фамилий. Ну, вот один человек в самом начале движения, он очень активно подвязался. Он раздавал братские листки, обращения, ну, всю эту литературу. Его можно было видеть, он был очень такой известный в церквах всех бы. И его можно было видеть везде, как он, ну, так вот ревностно трудился. Он ревностно трудился до первых 15 суток. После того, как он получил 15 суток, он пришел к Лидии Михайловне Винс, это председатель совета родственников узников, и говорит: Лидия Михайловна, а я 15 суток отсидел и вижу, что это не по мне. А лучше, знаете, улик, пчелки. Вы знаете, я уже не могу. Вы не скажете мне, что делать? Ну что ж, она говорит, вольному воля, возвращайся. Но не делай клеветы какой-то, или какого-то зла гонимому братству. Она сказала другое слово, я его не скажу сейчас, но просто вот смысл такой, не делай вот такого. И вы знаете, этот человек, он не удержался в нашей церкви. Он начал уже искать пути сближения со всех бы, пошел. И потом только когда Киевская церковь, Пуховская, зарегистрировалась, когда она уже перестала быть гонимой, этот человек возвратился. То есть для вас пусть будет вот такой вот фактор, когда человек, когда гонение, люди, которые не способны идти путем, ну, вот таким узким, путем страданий, они отсеиваются. Как только гонение прекращается, люди, которые понимают, что это правильный путь какой-то, ну, и они начинают возвращаться. Но потом эти же люди, они играют такую роль, вот я просто расскажу, в какую роль такие люди играют дальше в истории церкви, что потом, когда снова начинают трудности, они не хотят идти путем скорбей, путем страданий, и они начинают играть такую роль тормоза определенного. И уже много скорбей приносят самой церкви. Был случай такой в Киевской церкви, когда два служителя, нет, два брата-проповедника прямо встали и сказали: братья, мы боимся. Мы не можем уже идти этим путем. Не можем идти путем страданий. Простите нас. Отпустите нас с миром. Ну что делать? Отпустили были и этих братьев. Сколько потом было клеветы в прессе вылета, что вот от отделенных церквей начинают уходить. Да и сейчас, когда смотришь на судьбу этих братьев, вот один брат, который ушел, так он и не прижился во всех бы. Где-то в селе стал пресвитером церкви. Вроде бы и церковь хотел воспитать, как должно, в строгости. Вроде бы и старался ограждать ее от мира. Зайдешь, бывало, в его церковь, посмотришь, действительно, ну, как служитель старый, который понимает, как должны ходить верующие пред Господом, как должно быть служение. Вроде бы понимает, вроде бы все это проводит в жизнь. А когда нет плеча рядом, когда нет рядом других братьев, с которыми можно вместе идти, с которыми можно как-то делиться болями, переживаниями или молиться, тогда ничего не получается. Так и получилось, что умер этот брат-служитель, а церковь его пошла под откос. Он и говорил, кому это все достанется, или и прекрасно видел, что нет будущего. И так я смотрю, вот путь и Киевской церкви, что когда Пуховская церковь, она как-то отдалилась от братства, ушла от братства, то ее будущее, оно сейчас налицо, факт налицо. Недавно я был в этой Пуховской церкви впервые, ну, за 20 лет. И видел, как далеко эта церковь отошла от того пути, которым она шла раньше. У них сейчас происходит строительство, или уже почти закончено строительство молитвенного дома. Ну вот молитвенный дом они строили по воскресеньям часто. И многие-многие такие другие моменты отхода от Священного Писания наблюдаются в этой церкви. А все начиналось с того, что когда-то церковь, она не захотела страдать с народом Божьим. Верующие в то время, в 60-х годах, говорили так, почему они не хотят идти путем страданий. Я лично слышал это. Хватит. Мы уже настрадались. Разве вы не знаете, что киевляне пострадали больше всех? Теперь пусть другие страдают. Должен же кто-то и другой пострадать, а то все время страдаем мы, да мы. Это подобное говорили верующие прямым текстом на членских собраниях, когда кто-то говорил, вставал, что братья и сестры, давайте будем идти путем страданий, давайте будем идти с народом Божьим, как народ Божий страдает. И по всему видно было, что верующие устали идти путем страданий. Это видели не только другие верующие, это видели власти. И у них созрел был план. И об этом плане я хочу немножко поделиться или немножко рассказать и прочитать один документ. Я попрошу быть внимательным сейчас, когда вы будете слушать этот документ, потому что этот документ, он важный, и он как бы распадается на два документа. В первом документе звучит неприкрытая правда властей, без всяких прикрас. Во втором документе уже правда, прикрытая красивыми словами. И вот вы сначала я прочитаю правду без всяких прикрас о том, как они планировали Киевской церкви. А во втором документе прочитаю, как они эту правду немножко, ну, в такую, в целлофанчик такой упаковали. И это будет полезно, чтобы увидеть методика, каким образом пакуется правда. Это не КГБшный... Это для Щербицкого был документ, ему какой-то там аппарат давал отчетик о положении верующих на Украине, в частности, то, что касается Киева. И там вот это зафиксировано. Значит, это записка о состоянии и мерах улучшения работы по ликвидации сектантского подполья, разоблачению и пресечению противозаконной деятельности экстремистов и фанатиков на Украине. И тут дальше они говорят, учитывая особенности религиозной обстановки на Украине, записку целесообразно бы озаглавить о состоянии и мерах улучшения работы по упорядочению религиозной сети сектантских организаций. Заметили как? Там в одном документе написано «ликвидация сектантского подполья», а во втором называется уже «упорядочивание религиозной сети сектантских организаций». Дальше пишут они, потому что слово «упорядочивание», будучи более емким, включает в себя как один из моментов понятия ликвидации сектантского подполья. Вы поняли? Они говорят, мы же упорядочиваем, а это как один из факторов и ликвидация. И так дальше, дальше пишет. По нашему мнению, формулировку в первом документе «отколоть от киевской группировки сторонников так называемого Совета Церквей несколько сот верующих и поставить их религиозную деятельность под контроль органов власти». Вот в одном документе так написано. Прямо стояла задача «отколоть несколько сот верующих». А дальше, а теперь смотрите в другом документе, как они оборачивают эту конфетку. Легализовать киевскую группировку сторонников так называемого Совета Церквей, насчитывающую более 600 человек, создав тем самым благоприятные условия для вывода из подполья остальных групп баптистов-раскольников. Вы уследили разницу в одном документе? Да. Да. Это реальные документы, это не... У них был план, чтобы каким-то образом, так как группа верующих, 400 человек, 500 человек, а здесь они 600 цифру, видят это, учитывая и область, ну, областные, которые как-то поддерживали, такие как Белая Церковь, или Бакумовка, или Тараща, они тяготели к Киеву. И их задача была вот этих верующих каким-то образом оторвать от братства. И для этого был разработан план. Но так называемый. И они думали сначала, это было под названием «отколоть». Но те прочитали, ну представьте, писать «отколоть» некрасиво. А легализовать, оно упорядочить, да, вот так вот. А теперь представьте себе, где-то в недрах, ну, карательных органов они разговаривают друг с другом таким лексиконом. Ликвидировать, отколоть. Уже какой-то аппарат уполномоченного, который вращается в международных кругах, уже это слово будет звучать легализовать. И в это. А когда это слово спустится до рядовых верующих, то там будет лучше служить Господу, благовествовать, ну, для окружающих. То есть, а идея на самом деле первоначально уничтожить церковь. А уже как оно обставится или каким образом оно будет преподноситься, вот этот документ, он как раз и дает голую правду, каким образом это делалось. И власти, они с самого начала, когда они увидели, что ситуация у них вышла из-под контроля в городе Киеве, как и в других городах, они должны были делать все, и они делали это для того, чтобы в первую очередь в крупных городах взять это движение под контроль и постепенно его ликвидировать. Потому что в крупных городах были иностранцы, в крупных городах было много верующих, и им это было нужно сделать в первую очередь, что они и начали делать. Но одно дело составить план такой, а другое дело план это осуществлять на практике. И они так увидели, что если они не изолируют некоторых братьев, то план этот их не осуществим на практике. Они внимательно изучали служение и поведение братьев Киевской Церкви и приняли решение одних братьев изолировать, а других братьев оставить на свободе. Но в самом деле, если вы изучаете, допустим, жизнь какой-то общины, и в этой общине есть два пресвитера. Один пресвитер покладистый, а второй пресвитер по отношению к властям, а другой пресвитер не покладистый. Что будет с поведением церкви, если такого твердого пресвитера посадить на 5 лет или на 6 лет, а дальше дело будет вести покладистый пресвитер? Какой путь будет церкви? Да, будет покладистый путь церкви. Вот это они проделали в городе Киеве. Они посадили двух служителей, считай одновременно, они шли по одному делу. Одного служителя фамилия была Винс, а второго служителя была фамилия Величко. Эти два служителя шли по одному делу. Но через месяц одного служителя выпускают, а второго служителя дают 10 лет. И тот служитель, которого выпустили, он начинает процесс этот регистрации общины. Вот и вся техника. Они изучили, кто мешает регистрации, кто будет стоять на пути этого вопроса, и оставляют более покладистого служителя. И он начинает свою работу. Верующие, когда они зарегистрировались в Пуховской церкви, да, 75-й год. Здесь, если нужно, то можно будет давать даты, я просто рассказываю. Интересно, что когда судили Георгия Винса, когда читаешь его процесс, очень интересные слова он сказал. Обычно подсудимому дают последнее слово. И он говорит последнее слово. Так вот, Георгий Петрович сказал: «Я от последнего слова отказываюсь. За меня последнее слово скажет Бог». И действительно, вот брат сказал, что из архивов ли эти документы. Когда сидишь в архивах и читаешь судебный процесс над тем или другим братом, и, допустим, берешь и читаешь эти слова: «За меня последнее слово скажет Бог». А смотришь по списку, кто брал, допустим, данный том, там, где эти слова зафиксированы. Там брали атеисты, брали философы, брали ученые. Они все открывают эти тома, где описывается жизнь наших братьев, их последние слова, то, что они творили. И вот читает: «За меня последнее слово скажет Бог». Или еще другое, какое-то такое слово. И как приятно через годы открыть это и прочитать, и не опустить голову вниз за наше братство, а сказать: слава Богу, что были люди, которые когда-то становились в проломе, когда-то шли в узы, когда-то отстаивали истину благовествования. Когда читаешь, перелистываешь эти страницы, я должен вам сказать, братья, хотелось их целовать. Потому что жизнь наших отцов и братьев была там, их скорби, их страдания, их желания, и даже их падение, и их подъемы, все-все там зафиксировано. И думается, это на земле, оно ничего не пропадает. Оно через годы, можно прикасаться к этим страницам и читать о вечности, наше хождение или наши пути, они ведь тоже ведомы Господу. И тоже пишется памятная книга о делах, которые творит и верующий человек. Еще интересно, братья, что когда смотришь, действительно видишь, что ни одно течение не смогло противостать натиску атеистов. Нет такого. А здесь читаешь и смотришь: дал Бог все-таки вот эту милость евангельским христианам, баптистам возвысить голос свой за истину. Вот для сравнения я хочу сказать о том, что путь пятидесятников, он в какой-то мере напоминает наш путь. Это течение, оно наиболее близкое к течению евангельских христиан, баптистов. Там тоже, как и у нас, существовали и существуют регистрированные и нерегистрированные баптисты, и, да, пятидесятники. И вот сравнивая о том, как И у них там зарегистрировались автономно были, как вот у нас баптисты, так и у них пятидесятники. И когда читаешь, каким образом пятидесятники себя вели, например, некоторые их отношения с уполномоченными, и видишь разницу. И видишь, с одной стороны, мужество наших братьев и покладистость, ну вот тех вот братьев, как они себя вели, и радуешься, и смотришь. Ну вот люди хвалятся тем, что они имеют Духа Святого. Или исполняются силой Духа Святого. А почему же вот такая вот покладистость? Откуда-то она взялась? Не только в провозглашении того, что я имею Духа Святого, оно должно проявляться, вот, духовность, а еще как ты стоишь за истину. И поэтому очень и очень приятно сознавать, что в прошлом, когда-то, наши отцы, они стояли за истину. Итак, мы видим, что Пуховская церковь в 1975 году она была зарегистрирована. Этот процесс был очень и очень бурный. Было много членских собраний, очень много было таких столкновений с верующими. Эти членские собрания были очень тягостные. Они очень влияли на духовное состояние верующих. И в конце концов, та точка зрения, что церковь нужно зарегистрировать, она превозмогла. И Пуховская церковь в начальный свой период, она состояла как бы из двух таких групп. Даже власти отмечают три группы в своих архивах. Первая группа – это та группа, которая стремилась, чтобы Пуховская церковь, она не теряла контактов с братством, которая шла бы путем братства. В конце концов, чтобы она отказалась от регистрации. Это было меньшинство, маленькая группа. Вторая группа, она стремилась к тому, чтобы все больше и больше легализировать общину, соединять ее в какой-то мере и со всех Б контакты устраивать. Это была вторая группа. И третья группа, это была многочисленная группа верующих. Власти определяют эту группу и называют фамилию пресвитера во главе этой группы, которая смотрела, чья группа возьмет верх. И тут вот так вот там и зафиксировано, что группа колеблющихся. И действительно, Пуховская церковь, она представляла собой такой сложный состав. Одни верующие говорили так. Да, пожалуйста. Я не знаю, когда она узнала, потому что в тот момент я только-только стал членом церкви. Я знаю только одно, что Киевская церковь была зарегистрирована обманным путем. Но в чем этот был обман, я вам скажу. Дело в том, что о регистрации велись постоянно дискуссии. И Киевская церковь постоянно писала заявление о регистрации, как и во всем братстве церкви писали. Поэтому это не было новостью, что вот регистрация, что это такое, вдруг зарегистрировали, и никто об этом не ходатайствовал. Почти в каждом ходатайстве там писалось о том, что просим нас зарегистрировать. Мало того, когда судили братьев, например, был такой старичок, фамилия его Кечик, так этот брат на суде сказал, что нужно судить не меня, нужно судить уполномоченного. Это он нас не регистрирует. И фактически он просил суда над уполномоченным по делам религиозных культов. На весь вопрос и борьба шла вот в чем, что руководители нашего братства говорили, что регистрироваться нужно под советом церквей, то есть упоминать свой духовный центр. И зачем это нужно было? Для того, чтобы не были разобщены церкви, и для того, чтобы не было разрушено братство. А у властей был коварный план, я же его зачитал, для того, чтобы разобщить братьев, и для того, чтобы одним сделать легкие условия, а других гнать, и чтобы этим самым посеять вражду между братьями. Братья, они этот маневр властей разгадали и сказали: упоминайте в своих заявлениях, что вы поддерживаете служение Совета Церквей. Но власти хорошо понимали, у них же другая задача стояла — разрушить Совет Церквей. Поэтому они таким образом зарегистрировать общины не могли. Киевская община, она постоянно писала заявление и примечание на такое, что зарегистрировать нас как церковь, объединенную служением Совета Церквей. Так обман состоял в том, что власти, они фактически зарегистрировали церковь автономно. И об этом зафиксировано в документах, что церковь была зарегистрирована автономно. А это как раз и скрыли были братья от основной массы церкви. В архивах существует такой документ, в котором говорится, КГБ говорит так, что нужно, если молодежь Киевской церкви доберется до текста регистрационных документов, ну и обнаружит там эту правду, нужно изыскать возможности подменить регистрационные документы. То есть они были готовы на то, чтобы сфальсифицировать, если уж все-таки придется, регистрационные документы. В этом заключался обман. И почему так поступили братья? Для меня это загадка. Я не знаю почему. Я по-прежнему их, они мне отцы. Если для кого-то из вас, ну, эти фамилии история или братья-отступники, то это мне отцы. Это те, которые меня воспитывали, с которыми я рос. А знаете, как относятся к отцам? Они отступники, но все равно как-то вот смотришь на них и жалко. Почему? Почему братья, они так поступили или сделали это? Не знаю. Некоторые из этих братьев, они сожалеют, может быть, об этом. А некоторые, они просто пошли уже этим путем до конца. Я знаю хорошо одного брата, служителя, старца. Уже прошло определенное время, как Пуховская церковь была зарегистрирована. И нужно было зачитывать текст обращения к церквам по случаю 20-летия братства. Но уже Пуховская церковь дошла до того, что братья боялись читать это обращение. Вслух. Встал вопрос, кто будет читать. Стоят служители, стоят братья накануне, а молодежь давит, требует, чтобы обращение было зачитано. Заседает братский совет. Под дверью братского совета сидит старый пресвитер Коваленко Ефим Тимофеевич. Он уже не удел, уже молодой пресвитер, он там властвует и начальствует. Сидит, отпершийся палочку под дверями. Там идет заседание, он за дверями. Я стою, а я этот документ как раз приносил братьям от имени молодежи. Говорю: Ефим Тимофеевич, скажите, что это происходит? Он поднял глаза, посмотрел на меня и говорит: а ты еще не то увидишь. Ты еще живого Антихриста увидишь. И снова замолчал. Думаю, что он говорит? Причем тут живой Антихрист? А сейчас, когда смотрю в прошлое, старичок-то был прав. Он говорил определенную истину. В конце концов, добилась молодежь этого обращения, зачитали его с кафедру. Ну что это такое, когда служитель, как из-под палки выполняет, вот то, что добивается церковь, так же долго продолжаться не будет. И действительно, инициаторы вот подобных, или те, которые заставляли, в конце концов изолировали, дали одному срок, второму срок, третьему срок, и фактически привели уже в должное, с их точки зрения, состояние церковь. Поэтому вопрос регистрации, он для церкви практически не был, ну, как бы новым, что это новшество. Это сейчас, если бы, допустим, зашел кто-то к нам сюда, в молитвенный дом, и сказал, давайте зарегистрируем церковь. Для нас этот вопрос ясен. Как? Почему? О чем ты говоришь? А тогда, когда церковь, она фактически этого добивалась, она в это, то, ну что там, будем мы зарегистрированы автономно или под советом церкви? Попробуйте объяснить этой старушке. Это очень сложно было объяснить. Поэтому очень много было дискуссий, очень много... Поэтому и называлось, если вы будете читать документы братства, знаете, как оно называется? Соблазн регистрации. Так оно и проходит красной нитью через документы тех времен. А соблазн почему? Соблазн это то, что не сразу так выявишь, не сразу раскроешь, не сразу покажешь. Но этот соблазн регистрации, он в Киеве сработал и очень сильно сработал. И как он сработал? Я хочу дать некоторые факты. Сразу после того, как была зарегистрирована Киевская церковь, туда стали возить иностранцев. Причем иностранцев стали возить подобранных, о которых уже знали, что они напишут и что они скажут. Иногда иностранцы, они приезжали на... Даже могли не заходить в молитвенный дом. Они могли постоять на улице, вытащить фотоаппарат, зафотографировать церковь. И потом сказать обратно в канцелярию. Все, я видел церковь, которая была в подполье и которую зарегистрировали. Теперь я могу свободно написать в прессе у себя, к примеру, в Италии или в Швеции или в Англии, о том, что в Советском Союзе нет гонений. Это не просто я говорю голословно, а на это вот тут вот у меня в тетрадке есть факты, документы. Вот представьте себе, был такой в Англии один из лидеров баптизма, фамилия его Рассел. Этот Рассел, он приехал в Советский Союз и первым делом он посетил Киевскую церковь. А Киевская церковь, она еще была не такая, как сегодня. Он описывает, какие они замкнутые, какие они немножко фанатичные, какие они немножко угрюмые, как они почти все без галстуков. Там все это он описывает. И ему, этому иностранному человеку, совершенно непонятны были вот эти верующие, их понимание, их поведение, их одежда. Он описывает вплоть до одежды, что они выглядят очень просто. Я когда читал эти документы, думаю, как далеко ушла Пуховская церковь от того, что она была раньше. И потом этот Рассел, он говорит, что в Англии намечается демонстрация. Демонстрация 250 тысяч верующих в защиту гонимой церкви. А теперь я посмотрел, что церкви выходят из-под поля, что их регистрируют. И я приму меры к тому, чтобы как можно меньшее количество верующих вышло там на улицы в защиту, значит, гонимой церкви. Вот такая роль была Пуховской общины. И сразу, почти сразу после регистрации Киевской общины за рубежом было... конференции или съезд баптистский. И там был такой человек по фамилии Гам. Он выступал в защиту гонимой церкви. Он хотел добиться того, чтобы ему предоставили слово там. А эти как раз в ответ как раз и фигурировали Киевской церкви и говорили, видите, Киевская церковь зарегистрирована. А тут Гам спрашивает у Духонченко, а на каком основании она зарегистрирована? Как, говорит, на основании советского законодательства о религиозных культах. А тот говорит, так кому нужна такая регистрация? если Киевская церковь зарегистрирована таким образом. То есть, видите, какой был двойной стандарт. Верующим они твердили, что вы живите, как хотите, вы зарегистрированы, ну, автономно, вы хотите там соблюдаете, хотите не соблюдаете, и до поры до времени верующих не трогали. А потом, на самом деле, за рубежом они проводили совершенно другую линию. Ну, вот это правда киевской регистрации. Кто против этой регистрации выступал? В Киеве, ну, фактически был очень сильный такой группа, или возглавляемая она Лидией Михайловной Винц была. У нее сын находился в тюрьме за Слово Божие. И она не стеснялась никого. Может быть, она чуть-чуть грубовато поступала. Но я помню, только-только стал членом церкви, смотрю, бабушка выходит с такой палкой. Ей не хотят дать слова. Она берет и так по полу палкой стучит. Николай Костянтинович Величко, он очень тактичный, он такой скромный. Ну, мать, вы же должны понять сердце матери. Она с ним разговаривала, и все остальные разговаривали с ним, Николай Константинович, что она всегда: «Коля, ты предал братство. Почему тебя выпустили из тюрьмы, а мой сын гниет там в тюрьме?» Она вот такие прямые вопросы задавала. Ну, поулыбается Николай Константинович, ну так скажет, ну мы должны понять. А потом он стал применять такую тактику, говорит: «Братья и сестры, ну вот написано в Слове Божьем, жены в церквах да молчат». Ну, видите, прямое нарушение, можно сказать, Священного Писания. Все покивали головой так, и на этом закончилось. Большую роль, такую, ну, чтобы еще Пуховская церковь, она держала контакт с братством, играла молодежь Киевской церкви. Служение в церкви еще нес Яков Ефремович Иващенко, он больше со старшими так вот подвязался. А молодежь, она жила сама по себе. Они, молодежь образовала, была молодежный совет. И на этом молодежном совете они принимали определенные решения. Часто ездили в поездки. И приняли к действию такой план, что давайте жить жизнью братства. И рано или поздно церковь, она выйдет из-под регистрации. Если мы будем жить жизнью братства, то одно из двух: или выгонят нас из церкви, или церковь сдаст регистрацию. И вот этот план молодежь реализована. В чем это заключался, этот план? Решили были каждое воскресенье после вечернего богослужения в 9:30, в 21:30 молиться об узниках и тех, которые находятся в армии. Так вот, постоянно разъедется несколько групп молодежи в поездке. К 21:30 они съезжались, становились на колени и молились. Кончилось это вот чем. Власти начали давить на братьев. Братья начали давить на молодежь. И давить они на молодежь, одним из тех, кто молодежь давил, были те люди, которые пришли со всех Б после того, как церковь зарегистрировалась. То есть уже был такой у пресвитера уже определенный круг братьев, на которых он мог опереться в своей борьбе с молодежью. И таким образом постепенно им удалось эти молодежные общения разогнать. Сами братья поставили были на дверях двух братьев, которые не пускали уже молодежь в молитвенное помещение для молитвы, а стали они собираться для молитвы за узников в подвале. Представляете? В регистрированной церкви. Это 1983 год. И уже пришло к тому, что уже нельзя было совершенно молиться за узников в церкви, зарегистрированной по улице Пухова. И таким образом образовалась Борщаговская церковь. Когда группу молодых братьев и сестер изгнали из церкви за эти молитвы, за это служение, то эта группа ушла фактически осенью в никуда, ушла в лес. Так и называли многие братья Пуховской церкви, так и говорили: вы прогнали наших детей. Фактически ушли в лес дети этих братьев. И очень трудно им пришлось. Потому что в условиях Киева частных домов очень мало. Всего было 4 частных дома. Это значит, что зимой вычислить, где собираются верующие, было очень легко. Достаточно было у этих 4 домов поставить по соглядатаю, чтобы уже четко знать, в каком доме собираются верующие. И за период с 1984 года зимой, зимы там, и 85 года на зимой каждое воскресенье приходила милиция. И каждое воскресенье они забирали кого-то из братьев. Каждое воскресенье потом приходил штраф. Вот так вот вкратце я рассказал историю Пуховской церкви. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста. Хорошо. Сколько у нас время? Пуховской церкви? А, Борщаговки, да? Это сложный вопрос. Рассказывать, как Борщаговка попала в автономию? Хорошо. Я благодарю за вопрос. Если споете, то это очень хорошо для того, чтобы осмыслить этот вопрос. Поступило 2 вопроса. Один вопрос, дальнейшая история, как уже образовалась Борщаговская церковь, и дальше, как получилось, что Борщаговская церковь, она оказалась вне братства, да? Такой вопрос. На этот вопрос мне отвечать сложно. Почему сложно? Потому что я являюсь живым участником этих событий. Причем не просто живым участником, а один из, может быть, очень деятельных участников. И поэтому ответить на этот вопрос еще так, что пред Господом ответить. И ответить не просто перед людьми, а пред Господом, это нужно иметь достаточное мужество для этого. Дело в том, что Борщаговская церковь, после того, как она вышла или образовалась, выйдя с Пуховской общины, она стала на Киевщине передовой церковью в братстве.
Потому что руководители Пуховской общины, они сами по себе очень талантливые были, очень образованные, в хорошем смысле этого слова, очень хорошие организаторы. И когда какие-то дети вышли и где-то там, кто на них обратит внимание? И в основном область, она поддерживала то Пуховскую церковь, можно сказать, с ними контактировала. За исключением там, ну, какой-то счастья церквей. И братья, видя, что есть группа молодых братьев и молодая такая церковь, все вопросы старались решать через эту церковь. Положение самой этой церкви было очень тяжелым. Был такой момент, когда просто некому было совершать вечерю Господню в этой церкви. То ли братья боялись, мало кто шел, потому что можно было получить срок. Может, вы видели на некоторых фотографиях группу братьев и сестер, стоящих в лесу, и там совершается вечеря Господня, подписана Киевская церковь. Вот это Борщаговская нынешняя церковь в своем зародыше, в самом начале. Мало кто посещал эту церковь. Для того, чтобы эту церковь посетить, нужно было мужество. А ходили эти зимой братья и сестры на богослужение таким вот образом. Одна старушка, ее все Колобок называли. Она низенького роста, сама толстенькая. И когда вот так вот где-то как идет, захекается вот так вот по лесу и говорит: я вот помолюсь Господу, Господь даст мне силы, и я вот так вот встану и иду на собрание. И шагает там вот по лесу. Переходили через дорогу зимой, вот так вот пятясь назад, чтобы следы вроде бы в другую сторону было, когда, допустим, милиция будет идти и смотрит, следы не в ту сторону, может быть, обманут таким вот образом. Или брали веточку какую-то, да хоть по снегу там или по песку следы заметали. Вот такая, может быть, конспирация примитивная была у верующих. Первое время мы думали, что мы не сможем от них, ну, от этих хвостов никак отвязаться. И никак не сможем проводить собрания. А потом однажды братья собрались на своем совете и решили: давай попробуем все-таки повоюем за такую возможность, чтобы собраться и как-то властей, ну, опередить в чем-то. И вы знаете, начали составлять планы, макеты какие-то, столбики какие-то лесные, условные точки. Там вот купили карту лесов Киевской области. И там обозначили, значит, точка такая-то, это одна точка. Если нас обнаруживают, следующая контрольная точка такая, ты ведешь такую группу к этой точке, тебя там будет ждать кто-то. Ну, такие схемы рисовали. Что потом вместо 10 часов, 5 часов вечера собирались. Почему? Потому что пока от этих хвостов отвяжешься, пока помучишь их сам, намучишься, и группу приведешь, время, что оно идет. Но после того, как вступил в реализацию подобный план, я почти не помню случая, чтобы власти могли нас обнаружить. А уже продумывали самые разные варианты. Я просто, ну, чтобы вы могли понять технику эту, может, вам в жизни придется, расскажу. Просто как мы с одним братом разработали были план и как он сработал. Мы никогда не знали, что на маленькую группу, где-то в человек 50, ну, больше 50 милиции и КГБ, сыску этого. Мы думали, что за нами следит там пару человек. А оказывается, подгоняется множество техники, наводняется лес этими шпионами, и где-то там ждет уже милиция, ну, одетая в свои мундиры, а где-то там гражданские. Ну, оказывается, они одевали очки, они меняли одежду свою на спортивную и на другую. И когда мы все это зафиксировали и увидели, что они настолько скрупулезно готовятся к поимке верующих, мы поняли, какие силы они бросают на то, чтобы разогнать собрание. И все-таки при каком-то вот продуманном плане удавалось провести собрание. Каким образом? Вот представьте себе, мы решили посмотреть на нас глазами этих поисковиков. То есть, а давайте проследим их философию, а как они будут искать нас? И вот что мы так вот логические мысли придумали. Они должны идти вслед за нами, не так ли? Значит, нам нужно оказаться сзади их. Правильно? А как мы можем сзади их оказаться? А сзади их мы можем оказаться, когда мы их увидим. Что мы сделали? С братом вышли на, ищем какую-то поляну для служения. И думаем, а давай мы народ Божий проведем не по лесу, а по центру поляны. Что будут делать шпион? Он тоже должен идти по центру поляны. То есть, если мы по бокам поляны поставим верующих, то сыщик, он обязательно должен пройти открыто по центру поляны. Или должен эту поляну как-то огибать бегом. А если мы поставим трех человек, один возле центра поляны, другой с родной стороны поляны, а другой с этой, обязательно он на нас наткнется. Итак, что мы сделали? Поставили одного брата с одной стороны, а поляна была длинная-длинная и узкая. Вот, ну, вот если вот так вот, то есть долго оббегать, и нужно проходить только по центру. То есть обязательно шпион засветится. И таким образом, и решили так, брату наставление такое. Когда ты видишь этого сыщика, то иди сзади него. Постарайся уцепиться ему в хвост и смотри, что получится. Удивительно получилось, брат. Получилось так, что один брат ведет народ Божий, это старушек, гуськом, они идут через этот центр поляны, а самый последний останавливается и стоит до краю поляны. Что делать шпион? Идти он не может, ему надо огибать. Он огибает, а там уже сзади его стоит человек и идет за ним. Шпион стоит, идет медленнее, брат еще медленнее, тот еще медленнее, брат еще медленнее, а группа идет. Наконец, нервы не выдерживают у этого шпиона, и он идет в сторону дороги, брат идет в сторону, видит целое количество техники, ну, всего вот такого. И что вы думаете, отвязались от хвоста? Никак нет. Их было большое количество, слишком большое количество, и они прогуливались группами. Вот представьте себе, стоит народ Божий, просека, ну, квадрат, в лесу ж квадраты. И вот они по периметру прогуливаются, а народ Божий в этом периметре находится. А наше ополчение тоже по периметру, ну вот так вот снуем, ждем же, что ж дальше. Уже их увидели, и вот такие прогулки совершаются. Что делать? Решили идти напрямую в лоб. Каким образом? Идут их двое навстречу наши. Говорим, что вы ищете? Нет, они спрашивают, а в какой стороне село? В противоположную сторону того, чего вы ищете. Так, ну, вот в таком плане, уже такой открытый разговор, открытым текстом. И пока идет беседа между этими шпионами, один брат группу старушек медленно-медленно уводит в контрольную точку за километра 3-4 отсюда. То есть, пока идет вот этот разговор, а потом те братья, которые разговаривали с ними, включают скорость и бегут уже, что было мочи, и уже тоже от них падают где-то на землю, во вражке каком-то и ждут, когда вот это все замешательство проходит. И таким образом увели 70-летних старушек у них из-под носа в другую контрольную точку и благополучно провели служение. Сейчас уже думаю, может быть, это не целесообразно. Мучить людей до 5 часов вечера, старушек, и в это ради того, чтобы 2 часа спокойно пробыть, может быть, и не стоило. Может, лучше там час провести служение, попасть в отделение, получить там 50 рублей штрафа и так далее. Но во всяком случае такой опыт есть, что не надо отчаиваться, если, допустим, внешние или противники дела Божьего включают эту слежку, не нужно думать, что они непобедимы. С Божьей помощью можно разрешать эти проблемы, если молиться, если рассуждать, если думать. И вот так вот проходило служение Борщаговской церкви до тех пор, пока не пришла свобода. Когда пришла свобода, то купили, начали собираться в огороде у Якова Ефремовича. Поставили палатку там, он предоставил место. А потом, когда уже свобода уже больше, так сказать, увидели, что она необратима, купили вот этот дом, там, где сейчас находится Борщаговская церковь. Построили молитвенный дом. Дело в том, что Яков Ефремович находился в это время в вузах. Вы помните, я говорил о том, что служителей, которые как-то препятствовали регистрации, нужно было изолировать и оставить более покладистых. Так вот, один из твердых таких непокладистых был Яков Ефремович. Его из Пуховской церкви первого арестовали. Арестовали всего троих, но его первого арестовали. И дали ему срок. И уже процесс отделения молодежи от Пуховской общины шел без него. А когда уже образовалась эта община Борщаговская, то нужно было, чтобы был служитель. Якову Ефремовичу дали 4-4, 8 лет. 8 лет он был изолирован от церкви. Поэтому рукоположили троих братьев. Одного это Ковтун Всеволод Иванович, наверное, личность это вы многие знаете. Стахурский Михаил Геннадьевич и Линевич Виталий, нынешний пресвитер Борщаговской церкви. Вот так вот рукоположили троих молодых братьев. И они начали трудиться. Очень много трудились. Трудились в области. Вот возьмите сейчас Фастовскую церковь. Все знаете Фастовскую церковь? А вы знаете, как она образовалась? Вот я вам расскажу, как образовалась Фастовская церковь. В Фастове никогда не было церкви нашего братства. И если и было, то была какая-то группа. Группа, может быть, там, может быть, 5-6 человек. И эта группа ездила на Пухово, или ездили они, есть такое селение Мотовиловка или Белки. Там была группа отделенных верующих. И вот получилось так, что в этой группе на Белках, это между Фастовом и между Киевом, есть такая остановочная платформа Белки. И там группка таких старичков. Начали шатание. Потому что вот эта болезнь регистрации, если начинает болезненный процесс в центре, в областном или в столице, оно обязательно расползается по вот этим маленьким сельским церквам. Они практически беззащитные. Они смотрят на то, как более опытные, более старшие братья в областных центрах себя ведут. И поэтому эта болезнь, она расползлась и достигла и этого селения Белки. И братья для того, чтобы как-то помочь делу, решили туда направлять киевлян. Вот первого, кого туда направили, это был Ковтун Всеволод Иванович. Он там трудился, подвязался, как-то спасал положение. А потом второго, которого туда направили, это был Линевич Виталий. Вот он тоже там находился в этой церкви постоянно. Вот представьте себе, Борщаговская церковь где-то собирается, его дети, его жена, она в одном месте, а он вынужден, оставив семью, оставив детей, каждое воскресенье ездить к этим старичкам. Единственное его связующее звено с Борщаговской церковью, это было братские советы. Он приезжал на эти братские советы, послушал, что делается в церкви, и снова уезжал в эту церковь на Белках. А потом наступила там ситуация, и для вас это будет очень поучительно, когда группа молодежи решила взбунтоваться против старичка, который там нес служение в этой церкви. И они взбунтовались против него, ушли. А это вот эта причина. Просто нашелся человек, который решил их так вот подвести под Пуховское крыло, и пойти вот таким вот путем, и махнуть на этих старичков рукой. И что вы без нас? Прямо так и говорили. Что вы без нас, старики? А Бог посрамил. Где эта молодежь? Где она разбрелась? Неизвестно где. Вот спросите у меня, существуют ли они как единицы, как церковь в Белках или в другом каком-то Червоной Мотовиловке, или в другом каком-то, я вам не скажу, не знаю. Растворились они. Или в мир ушли, или где-то исчезли, нету их. А тот, который их вел, знаете, где очутился? В Америке очутился. Семья его распалась. С женой разошелся. Вот такая его судьба, этого человека. А дом, который они думали построить, если вы будете ехать из Фастова в Киев, по правой стороне, вы в районе Мотовиловки, между Мотовиловкой и Белками, увидите молитвенное строение. Не видели никогда? Это молитвенное строение очень долго стояло с заколоченными окнами. Никто туда не прикасался. И оно было как проклятие какое-то. Годами едешь и смотришь, и думаешь, не рассчитали башню. Благословение было потеряно. Я думаю, за их слова, когда они махнули рукой и сказали, да что вы, старики, а что же эти старики? А этим старикам уже в Белках места нет. Негде им собираться. И вот приняли решение они в Фастов перебазироваться, эти старики. Перебазируются они в Фастов, покупают они участочек, и как начал их Бог благословлять, как начал. Сколько теперь членов Фастове? Вот так. И теперь это перед вами история. Живая история, каким образом Бог иногда вот так скажет кто-то, а Бог возьмет и посрамит, и покажет разницу. А вот тот диакон, который ну вот так вот возмутил молодежь, потом ездил в Фастов, каяться, прощения просить. Простите меня, восстановите, потому что они поставили четко. А за это борьба была шла, служителей. Раз возмутил церковь, должен быть отлучен. И приняли решение отлучить. Да что там ваше отлучение? Оно недействительное. Да, какие-то старики отлучили, мы сила. А оказывается, вот эти старички отлучили, а оно имело силу. Знаете, как это предать сатане во измождение плоти? Вот и семья распалась, служение лишился, а потом в эту церковь бежит, прощение просит. Да видно, не милует Господь, прощение просит. Церковь простила, а жизни все равно нет. Потому что бывает так, люди прощают, а Бог не может почему-то простить или забыть, когда уже что-то такое сделано, что ну, слишком большое. Это вот так вот по вопросу Фастовской церкви. Борщаговская церковь, она развивалась и где-то к, я вот не помню, к какому году, ну вот к началу свободы, к моменту, когда начали сюда приезжать первые группы иностранцев, ну сравнительно так было спокойно и мирно. Но после того, как двери открылись, начали приезжать иностранцы, между Борщаговской церковью и братством начали возникать трения. В чем они выражались? Ну, вот вопрос такой, вопрос образования. Нам хотелось учиться. Вот мне лично хотелось учиться. А где же учиться? Учиться, ну, неплохо было поехать учиться куда-нибудь на Запад. Я бы вас хотел спросить, вы бы хотели куда-нибудь на Запад поехать учиться? А почему? Вам уже ясно все, да? А представьте себе, только кончились гонения, и к вам приезжает кто-то, и есть... А ведь раньше, сейчас вам об иностранцах все ясно, да? А раньше не так все ясно было. И не так все просто было. Например, такое имя, как Билли Грэм. Что, с чем оно у вас связывается сейчас? А?
Не, у вас. Не, сейчас. Так о чем я и говорю? Что если раньше слово Билли Грэм, это мир с Богом. Это книги, которые подпольно привозились к нам, из-за которых можно получить было срок. То теперь для нас слово Билли Грэм, это синоним слова либерал, отступник и так далее. А? Экумения и так далее. А тогда нам это все было неведомо. И теперь представьте себе такую ситуацию. Ну, вот давайте возьмем на моем примере. Мне легче будет говорить о себе. Уж точно я как-то постараюсь сказать правду с помощью Божией. Вы знаете, почему я оказался в братстве вообще? Вот представьте себе молодого человека, который находится на Пухово и смотрит, как на членском воюют друг с другом служители, отцы, и ему нужно выбирать, в какой группе пристать или за кем идти. Как-то не хотелось выбирать, как выбирал на Пухово один брат, старичок. А вы знаете, говорит, братья и сестры, он прямо так говорил на членском, как я голосую. Я вот смотрю, когда Петр Фоломеевич Кузьменко встает, и я встаю. Когда он садится, тогда и я сажусь. Говорит, вот, а я послушал этого старичка, думаю, неужели и я так буду делать? Вставать, когда служитель встал, и садиться тогда, когда служитель садится. И вот был человек, который постоянно был связующим звеном между мною, фактически, как личностью и братством, который фактически воспитал меня как личность. Это была сестра. Фамилия ее Наташа Винц. Она была дочерью Георгия Петровича Винца. Если я попадал на какие-то всесоюзные совещания братства, это потому что эта сестра подходила и говорила, брат Витя, в Сухуми будет совещание руководителей молодежи. Ты не хочешь поехать? А Величко? А что Величко? Ты езжай. Ну, приехал в Сухуми, а там братья, там Пушков, там другие братья, там Миша Захаров, там весь цвет, можно сказать, всесоюзной молодежи. Ну как не порадоваться? Как потом то, что не услышишь Слово Божие, не передать окружающим? А потом в следующий раз, слушай, а ты знаешь, в Рие будет всесоюзное тоже молодежное общение, только ехать нужно очень осторожно. Нужно значок такой подцепить, чтобы тебя узнали. Вот всем раздаются значки, и ты никому не подходи. И к тебе никто не подает, не подходи. А ты возле Домского собора ходи туда-сюда, у тебя будет значок такой на этом вот, на лацкане пиджака. И, значит, ты свой. Подойдут, и ты окажешься на этом общении. И так, молодежь, а потом приезжаешь оттуда, и те идеи, или то, что говорили там братья, те наставления, ты передаешь. И когда ты жил в такой атмосфере, как ты думаешь, если, допустим, для жителя Владивостока, кем является Винц или кто-то? Это историческая фигура. А для жителя Киева кем он является? Своим. Хорошо. А если приходит какой-то документ, что делает свой? Ему легко? Скажите, если, допустим, он живет, он развивается, он живет с членами семьи, это вместе кушает, вместе по лесам скитается, вместе воюет там против регистрации, и вдруг ему доносится весть. Скажите, ему это все просто. Он сказал, как солдат, развернулся в противоположную сторону и пошел, да? Нет, это все гораздо сложнее. И поэтому Борщаговской церкви пришлось пережить самую остроту этого вопроса. Да назовите мне хоть одну такую церковь, которую так не ранила этот вопрос. А нет такой церкви.
Потому что в этой церкви все это происходило. И поэтому вот так вот мы старались разбираться, вопросы надокучливые задавать братьям. И вот, когда я сейчас уже смотрю трезво, понимаете, трезво, смотрю на прошлое, то думаю так, Борщаговской церкви не хватило доверия братьям. В некоторых вопросах, это тот урок, который я для себя извлек из этой ситуации, что все-таки некоторые вопросы нужно доверять больше Господу и братьям. А когда ты берешь на себя какой-то непосильный груз и хочешь какую-то проблему разрешить и вникнуть, например, в то, что должны разрешать братья, какую-то проблему. Не секрет, вот, допустим, ты спрашиваешь за закрытие представительства. Вопрос, все ли можно братьям о зарубежном представительстве было рассказывать рядовым членам церкви? Я думаю, что служение этого представительства настолько специфично, что всех деталей не расскажешь и всех обстоятельств не расскажешь. И братья были поставлены в очень такую сложную ситуацию. Они посчитали на своем совещании о том, что зарубежное представительство надо закрыть. А в Киеве, допустим, какой-то Витя Гоман решил проконтролировать братьев в этом вопросе. Так? Правильно, да? Ну, как это вообще выглядит с точки зрения, например, братьев? А с моей точки зрения, я сейчас вот смотрю, надо было, может быть, этот вопрос как-то и Господу доверить, чтобы Господь как-то управлял этим вопросом. А если возьмешь на себя? Вот знаете, кто мой тесть? Иващенко Яков Ефремович. Вот этот тесть мне говорил. Ты на себя берешь слишком большой груз. Смотри, ты его не потянешь. И точно. Этот груз оказался слишком тяжелым для меня. Короче говоря, Борщаговская церковь, она вступила в конфликт с братьями по вопросу Винса, по вопросу образования, по вопросу материального обеспечения, потому что Юрий Петрович, он когда приехал сюда, он очень много доброго сделал. Например, постройка молитвенного дома в Белой Церкви, чьих рук это дело? Раз. Постройка молитвенного дома в Фастове, чьи средства? Да. Где мы можем теперь собираться? На наши крупные молодежные общения. Мы должны быть объективными, если мы историки. Но с другой стороны, в чем слабость была Юрия Петровича? На его плечах он видел себя мостом между Западом и Востоком. Но на его плечах, это уже потом я понял, пришли люди, которые могли разорить братство, разрушить его. И в этом была слабость Юрия Петровича. Он фактически не мог быть преградой, он не мог быть фильтром, потому что один человек не мог быть фильтром. Для этого нужно братство, оно могло фильтровать. Ну вот я приведу несколько примеров, кто приехал на плечах Георгия Петровича. По Дальнему Востоку приведу пример. На Дальнем Востоке несет служение один брат, который был членом Борщаговской церкви, уехал туда, потому что он покаялся через Германюка. Степана Григорьевича. И он туда уехал. И туда, в эту же местность, в Порт-Ванино, приехал один американец от Георгия Петровича. Приехал туда. Ну, вроде бы помогать. Знаете, они любят говорить, помогать. А потом, когда вопрос коснулся крестить, то у нас понимание крестить мы можем только тот, который приведет себя в нормальный внешний вид, который будет смотреть так, как мы смотрим на телевидении, у которых сестры будут подобающие одеты, например, будут носить головное покрытие, если это замужняя сестра. А жена этого брата, который приехал помогать, она ж платочек не одевает. И как может брат? У брата свое понимание, нужно крестить, А у братьев свое понимание, что нужно подождать. Тогда брат в пылу, этот брат зарубежный, то ли он решил посмеяться над нами, ну, я имею в виду братством нашим или нашим пониманием, не надо мной лично. Он взял в руки тарелку и на голову одевает. Вот у меня тоже головное покрытие. Мы, Георгий Петрович, как это понять? Это же вы. Фактически через вас этот человек сюда пришел. Георгий Петрович, увы, он не может уже ничего сделать. Понимаете? И вот братьев Господь умудрил. Я уже так смотрю, что если бы, допустим, вот то решение, оно было бы немножко по-другому, ну, дать возможность, к примеру, иностранным миссиям или отдельным таким вот братьям, иностранцам, напрямую контактировать с церквями в вопросах христианского образования, в вопросах финансирования, братство было бы растворено. Оно было бы похоже на братьев вот таких вот, как всех были, как автономные. Уже того бы братства, которое сейчас, не было бы. Оно было бы другое. Оно было бы по образу и подобию того западного братства. Оно бы было потихоньку, шаг за шагом. И вот Господь, Он решил этого не допустить. Он этого не допустил. И вот сейчас, когда я смотрю в прошлое, рассуждаю вот так вот и о себе, и о своей роли, или в этой, нужно было братьям доверить этот вопрос. И Господу доверить. Господь каждого, даже как бы тебе не будет казаться больно или несправедливо, оно может быть несправедливо, но почему ты этот вопрос Господу не доверяешь? И это очень важный момент. И я хотел бы, братья, чтобы вы в своем служении, когда вам придется сталкиваться не столько, ну знаете, с такими легкими вопросами, а придется с какими-то проблемными. Для этого наши курсы, вот вы видите, вы задаете острый вопрос для меня, и я не стыжусь отвечать на него. Вот так вот, такие же острые вопросы вам придется решать. И вот некоторые вопросы, когда ты, может, чего-то не понимаешь, не видишь, доверить его Господу. Если его доверишь Господу, то будешь благословен. Но одно из этой ситуации я для себя вынес и хочу вам посоветовать. Братья, всегда оставайтесь честными. Когда вы будете честными перед Господом, в любом вопросе, пусть эта честность вам будет стоить жизни, или очень многого она будет стоить, будьте честными. Если вы будете честны в своем служении, в своем хождении по отношению к рядовым братьям и сестрам и друг другу, может быть, неудачно служится ваша жизнь, но благословение Божье вы пожнете. Господь обязательно выведет вас на прямой путь. Но если вы перед Господом будете лукавить, или мотивом ваших каких-то, может быть, даже непониманий будет какое-то лукавство, Бог это увидит, и тогда падение будет очень великое, и тогда судьба будет как того брата, помните, который, о котором я рассказывал. Он-то покаялся, а милости от Бога, плода-то, покаяния не получил.